по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Итак, в путь. Сердечный привет, дорогие друзья. Алена Вальц, привет тебе. Добро пожаловать.
Доброе утро, Олег. Доброе утро всем, кто сегодня с нами. Доброе утро, Александр Анисимов, Ольга Каракчеева. Это команда сегодняшнего эфира. Мы с вами продолжаем читать Библию, продолжаем с вами познавать мудрость Соломона.
И мудрость – это не занудная. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. А мы какие-то вещи выхватываем, какие-то проходим поверхностно, я это понимаю. Ну вот потому, что у нас нет возможности углубиться в каждый стих. А тут еще вот какая сложность. Мы читаем книги притчи. Это короткие высказывания, короткие такие заявления. И каждый из них... Значит, смотрите, обычно, когда мы с вами читаем Священное Писание, мы говорим о контексте, мы говорим о том, как связаны разные фрагменты Священного Писания. Сегодня у нас такой возможности нет, и сейчас вот в этой книге у нас такой возможности нет. Мы с вами, читая Библию, должны... Просто, ну или как должны, да, мы вот выстраиваем эту историю таким образом, чтобы обращать внимание на наиболее важные, или, так скажем так, на некоторые фрагменты. А вот дальше вы можете углубляться, вы можете это все изучать и читать самостоятельно. Вот, и я бы хотел сегодня, чтобы мы, ну, посмотрели на несколько тем, потому что в прошлый раз мы читали, или на уходящей неделе, мы с вами прочитали с 15 по 19 главы книги притчи. И, Алена, ведь ты, наверное, заметила, что многие темы повторяются.
То есть здесь да, конечно, снова даже проходит... стихи как будто бы звучат конечно. Одинаково абсолютно.
Конечно. И есть два... А, кстати, да, спасибо, что напомнила. Я не собирался об этом говорить, но ты дала зацепочку. Есть два объяснения, почему так происходит, и какое из них ты выберешь, или какое из них выберут наши слушатели, вот это им решать. Есть одно объяснение формальное, вот формальное литературоведческое такое, да, исходя из того, как устроена книга. Другое объяснение духовное. Люди, которые... воспринимают Библию прежде всего как сборник древних документов, ну и, скажем так, составной древний документ, как вот в целом, они скажут, что, ну да, эти повторы объясняются тем, что ранние компиляторы, там, собиратели, да, собирали некие сентенции. Если текст находили несколько раз, в разных контекстах, то он и попадал туда, попадал в текст, потом попадал в общий текст, потому что лучше взять что-то два раза, чем какой-то кусок, какой-то фрагмент выбросить. Ну, может быть, Соломон это говорил два раза. Или, может быть, были когда-то давно разные тексты, разные рукописи, в которых один и тот же текст повторялся, один и тот же стих повторялся, а вокруг него, ну, различные контексты. Соответственно, вот мы берем рукопись А, рукопись Б, мы все это объединяем, и у нас получается повтор, но, ну, простите, но это же Соломон. Нельзя же потом взять и убрать стих. Просто на основе того, что он повторяется. Это частое объяснение с такой формальной теорией, формальном подходе. Вот. Если подходить к этому несколько иначе и говорить с духовной точки зрения, то можно сказать и несколько по-другому. Можно сказать и так. Повторяются стихи и темы, которые человеку важно услышать. То есть... как родители иногда должны повторять детям. Правда, мы, родители, порой очень нудно повторяем. Здесь снова и снова повторяются некоторые вещи, некоторые темы, без которых человеку просто нельзя. Ну, например, о страхе Господнем говорится неоднократно. О языке, и мы сегодня будем это читать, говорится неоднократно. Большая тема – это гнев человеческий. Об этом говорится неоднократно. Как вот это усмирять? Тем более и язык, и гнев, все это важно, потому что ведь это наставление будущего царя, это наставление юноши из царского рода. И царю неприлично ни лень, ни гнев, ни несдержанность в словах. Соответственно, вот идут эти повторы. Значит, как мы будем с вами это истолковывать? Мы прежде всего скажем, что это про формальную историю или про такую богословскую. Не знаю, я думаю, что и то, и другое. Дух Святой так сделал, Дух Святой так захотел, что были эти повторы, вот они и существуют. Но формально, действительно, возможно, это было объединение каких-то текстов. Вот. И еще одна штука, еще одно наблюдение, которое, кстати, сделал доктор Маги, что чем дальше, тем больше Божье участие в этих притчах. Иными словами, определяется все это не тем, что в каком-то обществе, в какой-то культуре так прилично или так принято. Определяется это тем, что так сказал Бог. Что это иллюстрация или проявление на земле, в земной жизни, Божьего характера. Это Божья заповедь. То есть смотрите, в чем разница. Это важно запомнить. Я понимаю, что для многих это сегодня не авторитет. И сегодня, скажем так, акценты меняются в нашей общественной жизни, к сожалению, меняются. Я надеюсь, что они будут меняться обратно. Но смотрите, вот на что мы можем ссылаться, когда мы даем какое-то указание по жизни? Мы, например, можем ссылаться на авторитет родителей. Да, вот родители тебе так сказали, мама так сказала, папа так сказал. И для маленького ребенка это, в общем, срабатывает. Да, потому что родитель в данном случае для него высший авторитет. Он еще не умеет абстрагироваться. Он еще не может думать о Боге как об абстрактном. Да? Вот, и тем более у него нет пока еще понимания Божьего присутствия с ним. А мама и папа, вот они вот здесь рядом. Это авторитет родителей. Это одна, значит, вот такая линия авторитетов. А что, если родители не правы? Да, это одно. Теперь второе. Авторитет общества. А почему вот это хорошо, а это плохо? Потому что так сказало общество. Потому что так сказала твоя культура. Потому что вообще воспитанные, образованные люди, порядочные люди живут так, а не по-другому. Кстати, тут интересно, что по этому поводу в книге притчи тоже есть. Да, вот есть предостережение. Не ходить с людьми нечестивыми. К молодому человеку обращенный. И понятно, с чем это связано. Я помню свое попадание в детский сад. Алена, ты когда-нибудь ходила в детский сад, нет?
Ну, конечно, ходила.
Конечно. Есть люди, которые не ходили, ты знаешь?
Да, знаю. Знаю не людей, знаю детей таких людей, которые не ходили. Но мне кажется, советские дети все ходили в детский садик, потому что это было частью общества, частью системы.
И да, и интересно, что те дети, которые ходили в детский садик, порою вырастают и говорят: «Не-не-не, я что-то хочу, чтобы мои дети туда не ходили». То есть как-то на них это произвело впечатление. Опять, наверное, это не у всех так, но я-то сейчас к чему? Значит, ты приходишь... Опять, это чисто мои воспоминания, у других людей может быть по-другому. Ты приходишь из своего родного дома, и у тебя есть представление о том, вот есть родители, а дальше вот эта среда, да, коллектив. Ну вот так не поступают, а так поступают, вот это вот делают, это не делают. И у тебя уже там к 4-5 годам эти представления сложились. И ты вдруг видишь, что есть люди, у которых представления совершенно иные. Ну, например, есть люди, которые считают, что вот нормально можно там ругаться. Дети, да, твои сверстники. Есть дети, которые считают, что там чужую игрушку нормально можно просто отнять. Тебе такое в голову не приходило? Вот. Есть дети, которые считают, что, не просто считают, что другим можно, что они имеют право другим дать тумака, но они также считают, что если им дали тумака, то это тоже вот, в общем, в порядке вещей. И происходит столкновение вот этих мировоззрений. Это вот то, о чем мы читали пару недель назад или 3 недели назад. Юноша, вот ты вот с этими не ходи. Потому что общественная мораль, общественное, то, что допустимо, то, что недопустимо, оно бывает очень разным, и оно меняется. А вот дальше идет взросление. Значит, у нас мораль семейная, мораль общественная. Тут есть, правда, одно ответвление к К счастью, немногие этим идут, но немногие страдают настолько синдромом личной власти или собственного величия. Есть такое ответвление, когда человек говорит, а я сам, вот я как сам себе порешил, так и будет. Я вот сам себе мораль. Но сейчас мы в эту сторону ходить не будем, это ответвление такое. Но дальше наступает то, что как раз в книге притчи. Так хорошо, так плохо, потому что так сказал Бог. Вот источник нравственности, источник морали не моя семья, при том, что я очень люблю, не мой коллектив, а он может меняться. Источник морали – это Бог. И вот эта мысль сегодня абсолютно непопулярна. То есть, какой это Бог?
Она и не просто непопулярна, она и многим не знакома, потому что это узкий путь, и не каждый даже сталкивается с этим, чтобы элементарно поразмыслить. А нормы, которые диктуются в обществе, они, ну, как бы в том или ином обществе что-то принято, что-то не принято. Но, опять же, нужно смотреть на то, на что опирается общество. И если вот как раз это не Слово Божие, а это чаще всего, ну, тогда вообще непонятно, куда каждое общество у нас катится.
Или понятно, да? Ты видишь столкновение вот этих историй просто в жизни вокруг. Допустим, страна, куда приехало много иммигрантов там, за последние 10 лет. И у них одни представления о прекрасном. У принимающей страны другие представления о прекрасном. Они смотрят друг на друга и, в общем-то, себе так это не могут понять вообще, что происходит. Потому что они... Но это не совпадает, это в принципе не совпадает. Вот. И когда общество отвернулось от Божьего пути, когда общество не готово принять Божие Слово как авторитет, тогда начинаются вот эти вот выяснения. Типа, так, вот вы приехали в страну, и вы должны поступать так, как положено в этой стране, говорит одна сторона конфликта. А другая сторона отвечает, подождите, мы приехали в страну свободы. Вы же сами, ребята, настаивали, что у вас тут свобода. А что же вы теперь от нас требуете поступать по каким-то вашим принципам? Ну, например, после 10 вечера не шуметь. Ну, я хочу и шумлю, и чего? Что же вы с мою-то свободу нарушаете? И, да, и оказывается тогда, что та самая свобода – это не высший принцип, даже если когда-то он таковым провозглашался. Так вот, книга притчи как раз дает ответы на эти противоречия. Ответы эти далеко не все принимают. Это Бог. Вот высший, кто определяет, что хорошо, что плохо, это Бог.
Вот. Знаете, еще какой, мне кажется, важный момент? Еще такой важный момент – понимание, потому что есть Слово Божие, и, например, оно является ориентиром, а есть люди, которые понимают Слово Божие так или иначе, и конфликты часто бывают именно из-за... ну, скажем так, разные трактовки. Но вообще во всей этой ситуации важно даже не то, как мы понимаем Слово Божие, а то, что Господь хотел сказать, понимаешь? И вот и мы порой выдаем свое желаемое за то, что хотел сказать Господь. А действительно это сказал Господь или нет, это вот нужно разбираться и копаться.
И Алена, сестра дорогая, я очень благодарен тебе за то, что ты сейчас сказала это слово «мы». Вот мы выдаем, то есть не люди выдают, значит, вот мы такие сидим правильные и правые там в нашей виртуальной студии и разбираем вам Слово Божие, да, а вот вы или они какие-то выдают свои мысли за Божие Слово. Спасибо тебе огромное, вот просто за слово «мы», которое я здесь использовала, потому что я себя ловлю на том же. Использую по поводу себя слово «я». Я смотрю вокруг, смотрю на сложные ситуации, да, международные какие-то ситуации, которые сейчас происходят, которые развиваются. Вот. И я такой сижу и думаю, так, ну, вот здесь, с моей точки зрения, Слово Божие говорит так, и смысл его такой. А дальше вопрос. А это просто с моей точки зрения? Или так она... Так оно на самом деле. И вот тогда ты вчитываешься в Божие Слово. И тогда ты молишься, тогда ты пытаешься это понять. Вот одна из... Давайте мы не будем сегодня самые сложные моменты обсуждать, но одна из граней, не очень, может быть, сложная, но достаточно важная, это вопрос радости. Давай прочитаем. Да, эту тему мы еще не затрагивали, а ведь эта тема в книге «Притчи Соломоновых» звучит. Прочитай, пожалуйста, буквально 3 стиха, это 15 глава, с 13 по 15 стихи. Книга «Притчи Соломоновых», 15 глава, с 13 по 15 стихи. А для наших слушателей я сразу поставлю вопрос. Вот здесь говорится о радости. А радость и веселье, подлинное веселье, это что вообще такое? Да, вот именно так, на простом уровне. Ставлю вопрос. Подлинная радость, подлинное веселье, это что вообще такое? Особенно, когда и в окружающем мире, и в нашей жизни происходит очень много тяжелого, неприятного и так далее. Ну, давай сначала библейские стихи прочтем.
«Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир».
Вот что означает вот это вот веселое сердце. И как, почему, чем определяется это веселье? Откуда это веселье? Как оно сочетается с тем, что действительно очень много тяжелого, очень много испытаний в нашей жизни, очень много испытаний вокруг? Я еще пару стихов здесь прочитаю. Ну, например, 11 глава, да, сейчас, да, 11 глава, 10 стих. «При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество». Значит, получается, что даже в таких случаях возможно веселье, да, при погибели нечестивых, и при благоденствии праведников город веселится. Что это за веселье? Как это устроено? Почему? Что делает нас веселыми? Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Мы сейчас читали. Хорошо. А если сердечная скорбь вызвана какими-то реальными ситуациями, которые ты не можешь изменить, которые ты не можешь отменить, вот о чем здесь идет речь? Почему именно это настолько важно? Давай сразу еще одно место, просто чтобы нам уже все это дело вместе объединить. 17 глава, 22 стих.
«Веселое сердце благотворно, как прочество, а унылый дух сушит кости».
Это прямо медицинская история. И про веселое сердце, и про то, что дух унылый сушит кости. То есть тут есть и то, и другое. Значит, что за веселье, почему это веселье важно. И опять-таки, а всякое ли веселье? Есть Божие веселье, всякое ли веселье от Бога? На следующей неделе, буквально на следующей неделе, по-моему, в понедельник, мы с вами будем читать 21 главу. Давай прочитаем еще один стих оттуда.
Да, давай.
Заранее. 17 стих 21 главы. Тоже про веселье, между прочим.
17 стих, 21 главы. «Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и туг, не разбогатеет».
Вот, значит, есть и такое веселье. Но обратите, пожалуйста, внимание, что здесь не говорится про веселое сердце. Здесь какое-то другое веселье. А мне вспоминаются, например, слова апостола Павла, который говорил, например, «всегда радуйтесь».
А мне вспоминаются слова «радость в
Давай.
Господе, сила моя».
И,
То есть радость
ага.
именно в Господе. Потому что, ну, для меня вот эта радость, понятно, что у нас не всегда получается радоваться, особенно когда мы проходим какие-то испытания, трудности, но радость, она больше даже в том, что во всех этих трудностях у нас все равно есть упование и надежда на то, что и серые, и темные дни закончатся, и в конце концов Господь выведет нас. Ну, и знаешь, и всегда, всегда думаешь, ну вот у нас есть Господь, у нас есть на кого уповать, а вот люди, которые не знают Бога, вообще на что они, на чем они стоят, на что они ориентируются, вообще насколько это сложно и тяжело проходить какие-то трудные вещи, когда у тебя нет на то, на что ты можешь опираться.
Да, и более того, вот такая опора в Господе, она гораздо ценнее, гораздо мощнее, гораздо надежнее любого, не знаю, эмоционального состояния. И как раз вот до того, как ты сказала то, что сейчас сказала, я тебе собирался задать вопрос, но я думаю, что он уже не актуален, потому что вопрос был такой. А вот эта радость, это эмоциональное состояние? Или это что-то еще? И вот включает ли в себя эта радость эмоцию? Мне радостно,
Иногда
мне
включает,
весело.
кстати, иногда включает, но не всегда.
Да. И более того, эта радость... Знаешь, вот тут... Ой, я не знаю, можем мы рассказывать в эфире то, что было в разговорах до эфиров, или это до эфира, или это
Если что,
неправильно.
Александр нас отключит, мы поймем это.
Короче, один из наших хороших друзей поставил интересный вопрос, он роскошный вопрос, вот великолепный вопрос. У нас, я думаю, что вы поняли, кто. Но он уж нас не отключит. Вот, короче, дело вот в чем. А у нас ведь в теме заявлено, что это путь взросления. А когда я пришел на эфир, я сказал, что сегодня начнем с разговора о радости. И вопрос был поставлен так. Подождите, а при чем тут тогда взросление? Вот одна из интересных особенностей. Кстати, об этом Клайв Льюис писал, в частности, в книге «Просто христианство», если я не ошибаюсь, если не путаю. Вот. Особенно в следующем. У Христа была радость, глубокая радость, настоящая радость. Причем эта радость могла быть тихой, даже при том, что он знал, что он пойдет на крест. И вот тут можно эту тему развить. А ребенок, ну как, маленький ребенок, 2-3 года, 5 лет, да, вот он получил подарок, получил игрушку, радуется. А вот мама, папа его забрали из детского сада, радуется. Вот поедем на море. Так это вообще можно прыгать, да, до потолка, если допрыгнешь. Ну, но не допрыгнет. И радость эмоциональная, и радость связана с какими-то конкретными событиями. Да, вот что-то произошло. Вот постепенно это начинает становиться более абстрактным. Да, вот сегодня солнечный денек, я радуюсь. А вот сегодня дождливый день, и этой радости нет. Или, ну, скажем, наоборот, да, приходит какая-то грусть и прочее. Теперь дальше происходит интересная вещь. Мы растем, растем и физически, растем и духовно. И опять, помните, мы сегодня вначале говорили об источнике авторитета? Так вот, то же самое относится и к источнику радости. Этот источник радости, если мы действительно растем, он смещается для нас в сторону Бога, он приходит к Богу. И радость уже не просто в эмоциональном состоянии. А даже когда ты проходишь через испытания, даже когда... Сейчас, давайте просто жизненную историю расскажу. Два человека. И они в одинаковой ситуации. Это мне эту историю рассказали достаточно, ну, вот недавно. Это беженцы. Да, они в одинаковой ситуации. И один проклинает все. Вот как он только там не ругается, но постоянно ворчит. Другой в той же ситуации. У него те же тяготы. У него те же испытания. Но он как-то это все воспринимает тихо и спокойно. И вот тот, который ворчит, замечает это и спрашивает, что с тобой? Как вот ты сейчас, вот мы тут живем в какой-то общаге, и непонятно, когда мы из этой общаги вылезем, да, непонятно, что с нами будет дальше. Как ты это переживаешь? Как ты можешь быть такой спокойный? Так вот, первая я, потому что две женщины разговаривали, первая задает этот вопрос, а вторая отвечает, а ты знаешь, твоя проблема в том, что ты живешь в этой общаге одна, а я живу в этой общаге с Господом, Господь со мной. И вот это было прямо свидетельством. И понимаете, она ведь не прыгала, как ребенок, с утра вот солнышко засветило. А есть вот эта радость от Бога. Тот же апостол Павел, послание филиппийцам, Павел в тюрьме, причем давно. И, в общем, совершенно непонятно, выйдет он оттуда или нет. И вот послание к филиппийцам называют посланием радости. Откуда? Чего Павлу радоваться-то? Ну, вот если бы его освободили, тогда бы он радовался. А тут нет, он находится в тюрьме, но он радуется, потому что он в Господе, Господь с ним. Вот это вот та христианская радость. Мне кажется, опять, очень важно здесь отметить такую вещь, она у доктора Маги звучала. Есть христиане, и действительно, я понимаю, что это христиане, я понимаю, что это люди, доверяющие Богу, любящие Господа и так далее, у которых вот этой радости, ну, просто не хватает. Почему-то решили, что христианство это не просто серьезно, а это вот мы постоянно живем под бременем, под плитой такой. И когда-то вот придет время, конечно, когда эту плиту страдания в земной нашей юдоли Господь с нас снимет, и вот тогда мы будем радоваться. А такой, знаете, культ христианина страдающего. Поймите меня правильно. Нам было сказано, что в мире будем иметь скорбь. Но при этом сказано, что мужайтесь, я победил мир. Поймите меня правильно, христианин страдающий действительно есть. Христиане страдают. Но опять, ну нельзя, конечно, все просто переводить на конкретных людей, но мне доводилось видеть жизнерадостных, смеющихся, спокойных, идущих вперед христиан, которые пережили несколько тюремных заключений и могут еще раз попасть в тюрьму, угодить в тюрьму, с одной стороны. А с другой стороны, мне доводилось видеть людей, у которых никаких тюремных заключений не было, и не может быть, у которых все вроде бы хорошо, но которые идут по жизни примерно так. Слава Господу, еще один день перестрадал. Но вот завтра еще один, и потом будет еще один год, еще буду страдать. И потом когда-то Господь за мной придет. Вот это, друзья мои, сушит кости. Это не духовность. Это не, ой, ну нам всем же нам суждено страдать. А как дела? Да? Ну что? Ну вот юдоль страдания. Ну Господь терпел и нам велел. Мне кажется, может, сейчас тут напишите мне и скажете, что неправ ты и так далее. Но мне кажется, как радость нельзя возвеличивать в культ. Типа, о, все радуемся, все круто и так далее. Так и страдания нельзя возвеличивать в культ. Есть и то, и другое. Вот это очень сложная тема. Это очень важная тема. Это очень большая тема. Вот.
Да, я абсолютно согласна с тобой. Я, знаешь, я думаю, что это тоже в какой-то степени связано с тем, что мы порой христианство связываем с какими-то определенными вещами. Вот как ты сказал, либо со страданием, либо с каким-то особенным видом благословений. То есть вот если ты живешь там обеспеченный, и вот это и есть там, Господь, значит, тебя любит. А если у тебя что-то не так, значит, ты там где-то согрешил или что-то. Я просто тоже вот, пока ты говорил, вспомнила тоже некоторые моменты из своей жизни. Я помню, мы в 2016 году ездили на миссию, ну, я ездила в качестве переводчицы в Мьянму, ну, Бирма, привычно. Вот, угу. И ты знаешь, когда ты приезжаешь туда и видишь, в каких вот условиях живут люди, ну, по сути, особенно это, если это какой-то такой сектор трущоб, где просто не продохнешь, где просто, чтобы подойти к дому человека, нужно миновать там большое количество буквально помоек и трупов там животных каких-то, которые разбросаны просто на улице. И когда ты видишь людей, которые там живут, строят церкви, открывают детские дома, берут
Вау.
огромное количество людей, просто огромное количество детей, и там организуют там с ними школы, чтобы нести Христа. Ты понимаешь, что то христианство, в котором ты вроде как вырос, или в которое тебе, знаешь, проповедовали со сцены, возможно, это и не то христианство, о котором говорил Христос. Потому что христианство, в конце концов, это не благосостояние, да, и не там, не страдание, не эта маска, которую там мы на себя там налепливаем, говорим, мы там благочестивые христиане. А это все равно, хочешь не хочешь, но это служение людям. И мне кажется, что какой-то фокус как будто смещен.
И это ты особенно четко понимаешь как раз в межкультурном служении, когда вот у
Конечно,
тебя...
конечно. Когда ты видишь, ты начинаешь обличаться, ты понимаешь, что ну что-то не так, что-то не то с твоей жизнью. Ты, во-первых, начинаешь ценить то, в чем ты живешь, а не жаловаться там и не думать: «О, Господь, почему там только один отпуск в году, а не два отпуска в году? Я же тут тебе служу, где же там мои благословения?» и так далее. То есть ты начинаешь ну, ценить то, что у тебя есть. Как минимум, и размышлять над тем, что ты можешь сделать еще, с тем, что тебе Господь доверил, что Он тебе дал.
Ну и вот психологи, врачи много говорят про психосоматику, да, психосоматические расстройства, когда это касается психики, и тела сразу, и говорят о единстве души и тела. Вот, слушайте, ну это ученые говорят в конце 20-го, начале 21 века, в Библии-то об этом говорилось и давно, да, что унылый дух сушит кости. То есть от вот этого уныния приходят болезни. А что дальше происходит? А дальше начинается такой замкнутый круг. Значит, унылый дух сушит кости, человек унывает еще больше. Он говорит, ну я болею, он идет к врачу, ему выписывают кучу лекарств, он идет, покупает эти лекарства, видит, сколько это все стоит, унывает еще больше. Вот. И, короче говоря, нет, я ни в коем случае не против, там, не знаю, медицины, и сам бываю у врача, когда мне необходимо это. Вот. Но это не замена наших отношений с Богом, это не решение всех вопросов. Вот. Еще одна вещь, которую тоже... Смотрите, есть такая штука, как народная мудрость. И иногда говорят, даже в христианских кругах цитируют какие-то сомнительные выражения из этой самой народной мудрости. Ну, например, человек пытается сделать добро, ему воздают злом, и он это видит, и ему приходит на ум народное такое выражение: «Не делай добра, не получишь зла». То есть, как бы, тут лучше не делай доброго ничего, тогда тебе зла не сделают. От этих проявлений в кавычках народной мудрости есть такой сомнительный душок. Лучше учить и принимать к сердцу и принимать в жизнь притчи Соломоновы. То есть, вот, например, 17 глава, 13 стих. 17 глава, 13 стих. Прочитай, пожалуйста.
Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло.
Да, это тому, кто делает зло. Но при этом, делая добро, не уставайте. Это уже Новый Завет. Да? При этом мы призваны делать это самое добро, даже если нам воздали злом. А дальше Бог разберется. Бог сам наведет порядок. Бог знает, как навести порядок. Он знает это лучше меня, лучше кого-либо еще. О дружбе. Много чего говорят о дружбе. Но в книге притчи замечательные как раз притчи именно о той же самой, о дружбе. В той же главе 17 стих.
Друг любит во всякое время, и как брат явится во времени счастья.
Вот, понимаете, друзья, это же вопрос того, что в нашем сердце, к чему мы прилепляемся, что руководит нами в жизни. Поэтому помните, читайте книгу притчи. Дальше. У доктора Маги была такая мысль, она часто высказывается, что книги притчи описывают зачастую библейских героев. Ну или примеры того, как работают притчи, мы можем найти в жизни библейских героев. Но не только библейских героев, естественно, и нас тоже. И также, например, представителей конкретных профессий. Вот, например, про адвокатов. 26 стих той же самой 17 главы.
«Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду».
Да, обвинять правого нехорошо. И с другой стороны, бить вельмож, то есть сотрудничать, бить представителей государства за правду тоже нехорошо. То есть четкое совершенно понимание того, как жить человеку, ну и про уста, давай все-таки, да, 18 глава, 4 стих.
Про слова уст человеческих, глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток.
Значит, чем здесь интересна эта притча? Многие притчи строятся по принципу вот хорошее, вот плохое. А здесь две части, и обе проположительные. Глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток. А вспомните, что большая часть Израиля – это пустыня. И в пустыне поток очень многое значит. Это спасение от смерти. Слово можно спасти от смерти, буквально. Еще одно слово. Кстати, интересно, как это в современном русском переводе переводится? Ты про этот стих, да?
Ну, давай я хотела этот и этот в том числе посмотреть. Давай. Ну, ты пока говори, я сейчас
посмотрю. А я тебя потом попрошу 9 стих прочитать в этой же главе в современном русском переводе. 18 глава, 9 стих.
Так, давай тогда прочитаем и 4, и 9,
да? Хорошо, да.
Так, 4. Слова мудрого, словно вода из глубокого колодца, колодца мудрости.
Вау. Да, это вот опять про то же, да? То есть про то, что в пустыне колодец действительно очень многое значит. Это спасение от смерти.
Так, и 9 стих, да? 9 стих сначала синодальный. Да. «Нерадивый в работе своей брат расточителю». И современный перевод – тот, кто делает плохую работу, подобен тому, кто разрушает.
Вот роскошно, да? То есть это про… Это даже не… Понимаете, тут у нас было уже про ленивых. А это еще один аспект. Это не ленивый. Это именно нерадивый. Или как в современном переводе «тот, кто делает плохую работу». Он, может быть, не ленится. Он, может быть... Знаете, такая небрежность. Вот... Ой, надеюсь, меня отсюда с Стеоса не уволят после того, что я сейчас скажу. У меня хороший друг, который работал в христианских организациях, но он также работает в бизнесе. И он говорит, слушайте, если бы в бизнесе относились к работе так, как относятся некоторые в христианских организациях, там бы этот бизнес давно свернулся. Почему? Потому что зачастую в христианских организациях люди говорят, ну мы же все равно собираем пожертвования, мы же все равно донаты просим, вот, и вот поэтому мы выживаем. Бизнес так поступить не может. Нельзя Божию работу делать небрежно. И вот это не про лень, это именно про небрежность. Вспомните опять-таки апостола Павла, да, и вспомните вот то, что мы делаем для Господа. Это здорово, это прямо вот для меня это такое напоминание, потому что иногда, ну, я признаюсь, да, я думаю, что ничего нового в этом нет. Иногда хочется в работе срезать какой-то угол. То есть ты делаешь что-то, что, ну, в общем, в какой-то момент тебя перестает интересовать, и ты такой говоришь, ну, здесь я могу срезать угол, здесь я могу как-то вот так не доделать, не доработать. А потом Господь такой напоминает, ребята, так нельзя, так не получится. Вот, вот это нерадивость в работе. И, Алена, а следующий стих? Мы читали 10-й, да, нерадивый в работе?
Мы читали 9-й.
А вот 10-й тогда.
Да. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен».
Вау! Вот это прямо можно выучить. Я понимаю, что есть песни, да?
Да-да-да.
Очень многие стихи. «Крепкая башня – твое имя, Божие имя, праведный». Что там, и будет спасен.
Бежит в нее праведник и будет спасен.
Бежит в нее праведник и будет спасен. Вот сейчас точно уволят. Вот.
Нет, знаете, это было неплохо, кстати.
Знаете, чем хороши, спасибо, христианские песни, христианские гимны? Если они действительно с библейским содержанием, если они действительно про то, что Библия говорит, они помогают Библию выучить, они помогают выучить Божие Слово. Ты только потом должен помнить, что вот эта вот песня, вот это Божие Слово, иначе будет странность. Потому что я когда-то рассказывал эпизод про моих детей, они смотрели фильмы, были вот серии популярные, очень хорошие, «Летающий дом», «Суперкнига» и так далее. А там к библейским персонажам добавлялся еще кто-нибудь. Вот. И вот что-то у меня дети говорили. А, говорит, мне нравится история про Давида и Голиафа. Их спрашивают, а какие там основные герои? Они говорят, ну, Давид, Голиаф и собачка. Откуда они взяли собачку? А в каком-то из мультиков, там, чтобы рассказать историю, добавили собачку. Но ребенок запоминает, значит, что, ну, в Библии там Давид, Голиаф и собачка. Потом берет Библию. А где собачка-то? Куда собачку дели? Зачем так? То есть, ну, хорошие христианские песни, конечно, помогают вот это все понимать. И еще одна очень... Давайте все-таки это возьмем. Это очень мерзкая история, но придется. Ну, потому что Священное Писание об этом говорит. И мы прямо вот в этом фрагменте, 8 стих в этой же 18 главе, почитай, пожалуйста, в разных переводах.
Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева. И современный перевод. Людям нравятся сплетни. Это словно вкусная пища для них.
О! Значит, наушники – это не вот это, да, чтобы было понятно. Наушник – это сплетник. И про сплетников очень много говорится в книге «Притч». Это такая популярная тема – наушничество, сплетничество – и болезненность этого наушничества, этого сплетничества. Немного раньше, в том фрагменте, который мы читали с вами на этой неделе, 16 глава, 28 или 29 сейчас, наушник разрушает.
28 стих.
Да, прочитай, пожалуйста.
16 глава, 28 стих. Угу. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.
И в современном переводе прочитай сразу тоже.
Так, секундочку. 16 глава, 28 стих. Так, секунду. Склочник всегда причина ссор, а сплетник разрушает дружбы.
О, и опять вот этот вот сплетник, да? Значит, пожалуйста, не думайте, что в Священном Писании, в книге «Притчи» предсказана разработка головных телефонов, наушников, называйте их как хотите. Но говорится там о конкретных людях, которые приносят конкретную боль, причем боль очень большую, очень серьезную. Вот это сплетни. Скорее всего, я просто сразу предупрежу наших слушателей, в следующий раз нашего эфира не будет, у нас будет повтор. Но несколько позже вот эта история про наушников и наушничество, или про сплетников и сплетни, еще будет развиваться, эта тема еще будет звучать. Поэтому читайте, пожалуйста, дальше книгу «Притчи». действительно это то, что разрушает отношения между людьми. И может показаться, ну, неужели Библия, неужели, простите, неужели сплетни настолько важная тема, чтобы это затрагивать в Библии и затрагивать неоднократно? Да, важно. У меня к тебе вопрос. Ты мудрая женщина, христианка с опытом. А как распознать сплетню и как ее пресечь?
Ты знаешь, такой, наверное, больше даже отвечу, может быть, не на твой вопрос. Я сначала, наверное, прокомментирую то, что ты до этого сказал, относительно того, что вообще сплетни, они подрывают взаимоотношения. Особенно, знаешь, когда ты просто сидишь и слышишь, даже ну, являясь слушателем, ты все равно являешься соучастником, даже если ты активно не говоришь. Но когда ты слышишь какую-то сплетню, ты же должен отдавать себе отчет, что тот человек, который сплетничает, он также может сплетничать и про тебя. Поэтому,
может,
если ты...
будет.
Конечно, да-да-да. И, наверное, таким людям не стоит доверять. А твой вопрос был относительно как того, как распознать сплетню. Ты знаешь, возможно, было бы показательным спросить, а если пригласить этого человека сюда, ты то же самое сможешь повторить?
Ну, да, да.
Но это уже такая, скажем, открытая конфронтация. Но когда человека просто обсуждают с осуждением, с тем, что дают какую-то критическую оценку, это, наверное, и является сплетней.
Да, это как тоже вот меня учил один в пастор. Говорит, когда тебе скажут, а ты знаешь, что вот тут твой знакомый такой-то и такой-то про тебя говорил? С благочестивый ответ. Нет, не знаю и знать не хочу. Ну, просто вот, что он кому-то про меня говорил.
Ну, смотри, более, когда тебе говорят, сейчас... а ты знаешь, это уже прям такая реально активная позиция.
Да,
но
да,
сплетни,
да, да.
Они же могут быть такие завуалированные. Такие вот, когда человек хочет поделиться чем-то, вот что вот он знает, а другие не знают, но он не хочет как бы показывать, что он вроде сплетничает. И это очень важно именно распознавать. И не участвовать в этом.
Вот, и не участвовать. А поскольку у нас эфира в следующий раз не будет, 26 глава, 20 стих, прочитай, пожалуйста. Это очень красивая иллюстрация, но также очень точная иллюстрация как раз вот на заданную тему.
«Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает».
Прочитай, пожалуйста, ее тоже в современном переводе.
Огонь остывает, когда нет дров. Так и ссоры прекращаются, когда нет сплетен.
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что ссоры здесь связаны со сплетнями. То есть сплетня не настолько безобидная история. А такой сплетник может рассорить друзей. У меня такое было, когда два человека поверили одному и тому же сплетнику. А ему этого и надо было. Ему и надо было этих людей рассорить. Более того, опасность сплетни заключается и в том, что в ней может быть, вполне может быть, какая-то доля правды. Но сплетня, по сути своей, не дает людям возможности выяснить вот эти разногласия, которые между ними существуют. А сплетник встает между двумя людьми, между друзьями, между братьями и сестрами во Христе, не давая им решить вопросы, которые нам нужно решить. А есть единственный, кто может и должен вставать между нами, когда мы решаем какие-то вопросы. И это Бог. Вот Он может и должен вставать. К Нему мы можем приходить. Да, мы с тобой не согласны, но давай мы сейчас... обратимся к Господу в молитве. Мы вот какое-то время будем молиться, и потом мы будем рассказывать и беседовать и так далее. А не к сплетнику, который нас, в общем, разведет этими своими сплетнями. Давай завершим молитвой. Просто каждому из нас, я думаю, нужна мудрость в том, что мы делаем. И Господь эту мудрость дает. Помолишься?
Да, хорошо. Господь драгоценный, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты своим словом очищаешь нас, очищаешь наши сердца, Господь, работаешь с нами. Мы просим Тебя, помоги нам, давай нам мудрость, помоги нам не стоять на пути неправедников, Господь, но всегда обновлять наш разум, не сплетничать, Господь, помоги нам просто искать прежде всего лица Твоего, отображать Тебя в нашей жизни, очищаться, Господь, Твоим словом. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.